Тема дня.
Итак, тема дня, ну, собственно говоря, это тема, скажем так, последних
трех лет,
да. А сейчас информационный повод у нас есть поговорить об этом в очередной раз. В Украине создан научно-аналитический центр противодействия информационной и концептуальной агрессии. У нас в студии лингвист, доцент Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко Александр Бондаренко, уже не в первый раз. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Добрый день.
Во-первых, расскажите нам, что это за центр такой и каковы его задачи?
Дело в том, что к созданию такой общественной структуры мы шли действительно 3 года. Мы, мои коллеги, мои соратники понимали, насколько война нынешняя отличается от всех войн предыдущих. И очень быстро пришло понимание того, что, к сожалению, военные готовятся всегда к такой войне, какая была предыдущей войне.
В 40-е годы прошлого столетия.
Да. Совершенно верно. Или какие-то локальные войны конца прошлого века. На самом деле мы сейчас столкнулись с феноменом совершенно уникальным. И именно научное осмысление этих проблем, которые стоят перед страной, толкнуло нас к созданию специальной структуры, которая бы позволила более эффективно работать не только на волонтерских началах и стремиться объединить усилия ученых, аналитиков, экспертов, наших зарубежных коллег. Их опыт очень важен, и, кстати, нам есть тоже, что им сказать, для того, чтобы объединенными усилиями выйти на научное осмысление, а затем на выработку конкретных шагов, как в этой ситуации Украине, как институциям Украины, как сектору безопасности, силовому сектору, гражданскому обществу противостоять той агрессии, которую мы назвали информационная и концептуальная. То есть мы взяли свой узкий спектр.
Давайте объясним нашим слушателям, что концептуальная — это значит связанная с воздействиями на психику, то есть на сознание.
В первую очередь на сознание, да. От латинского consciencia — сознание. И, кстати, впервые аналитические разработки по подобного рода воздействию велись в соседней империи. Они, эти разработки, начало, скажем так, это конец, последнее десятилетие прошлого века и вплоть до, есть открытые публикации, вплоть до где-то 2006-2007 года, потом как будто корова языком слезала, но анализ той литературы научной, которая была и есть в открытой печати, в открытых средствах массовой информации, позволяет нам судить, что многие научные наработки, которые вот сейчас доступны, они реально реализуются в Украине. Ноу-хау, конечно же, нам проанализировать сложно, потому что доступа к этой информации нет, она засекречена.
Ну вот, мне, честно говоря, удивляет, что на 4-м году вот, войны, которую с 1-го года называют гибридной, имея в виду, что ее вот эта информационная и пропагандистская составляющая едва ли не более сильная, нежели, собственно говоря, оружейная, скажем, да, в прямом смысле слова. И вот только сейчас к нашим властям приходит понимание, что этому нужно противостоять каким-то образом на научной основе. Потому что явно, что с той стороны эта война ведется действительно вот, планомерно и
методологически
это слово я подбирал, да. То есть вот с момента прихода Путина к власти, видимо, вот в 2000 году началась вот эта работа, которую раньше КГБ, может, вело, как бы сказать, узкокорпоративно, да, теперь это государственная политика.
Я с вами абсолютно согласен, но в научной среде, при общении с коллегами, у нас понимание природы этой войны возникло давно. И мы старались донести какие-то свои первые научные исследования до властных институций, но это не очень получалось. Сейчас с удовольствием констатирую, что интерес и высшего руководства страны, и тех институций, которые отвечают за безопасность, он реально есть, и многие те вещи, которые, о которых мы говорили, они реализуются или звучат как планы к реализации. В частности, вот, ну, мне лично было приятно, что господин Турчинов в одном из своих публичных выступлений, он ну, буквально повторил те выводы, к которым пришли я и мои коллеги. Почти буквально. То есть я понимаю, что в тех аналитических записках, которые он получает, есть и толика нашего труда, и это вселяет оптимизм. Но надо сказать, что Украина уникальная страна, и против Украины соседняя империя разрабатывает уникальную методику. Для нас неприемлемы сценарии, которые могли быть реализованы в Канаде, в Швейцарии, в Финляндии или в Израиле. Природа этой войны необычна не только потому, что Генштаб такой гениальный придумал, как нас поработить, а потому что Генштаб и те научно-исследовательские институты, которые работают на Генштаб, они использовали, цинично использовали характерную черту нашей страны, Украины, среди которой, вот, может быть, являются доминантой некоторые региональные этнические отличия, которые не являются критическими. Вот задача нашего противника сводилась к тому, чтобы вот эти некритичные отличия сделать критичными. Мы очень часто с вами спорим о том, как бы поступила, например, Голда Мейер, киевлянка, вот с российскими соцсетями, да, мы можем спорить, как бы поступил Черчилль с условным Гужвой. А вот мы, слава богу, не спорим, мы прекрасно понимаем, как поступил бы с ними Сталин. И с сетями, и с Гужвой, да, вот. Но мы должны понимать, что основное наше цивилизационное отличие от соседней империи, это то, что все-таки Украина демократическая страна, в которой вот механизмы, действующие в демократичной стране, они неэффективны против варваров. И есть соблазн взять в руки палицу, пращу, для того, чтобы быть более эффективным.
Александр,
можно скатиться.
Вот как по мне, вы несколько идеализируете страну Украина. Она не такая уж демократичная сейчас. И по ментальности, к сожалению, даже вот те, кто как вроде за Европу, да, они с удовольствием возьмут вот эту палицу для того, чтобы врагам показать свое место. Тут действительно есть такой, наверное, философский спор там глобальный. Вот не могу у вас не спросить, как у лингвиста, допустим, да, как быть с русским языком? Потому что, с одной стороны, действительно, главный тезис российской пропаганды, где русский язык, там Россия, да, мы должны ему противостоять. Так вот, противостоять ему нужно, доказывая, что у нас есть русский язык, но это не Россия, или, наоборот, действительно вытеснять русский язык. Вот. То есть очень... и такая концепция есть.
Вы очень сложный вопрос задали, и я над ним постоянно думаю, как найти какую-то более или менее приемлемую формулу для Украины. Мне кажется, что решение лежит в плоскости приблизительно такой. Государство должно быть максимально демократично, ко всем проявлениям, связанным с этнической, языковой особенностью того или иного региона. А на уровне личного сознания каждый из нас должен поступать по принципу гигиены, да, вот мы же не задумываемся с вами о необходимости чистить зубы утром, да, это на автомате происходит. А вот то, что касается языка, то это тоже вопрос личной гигиены. Я уверен, что постепенно Украина должна, вернее, не Украина, ни в коем случае не Украина как государство, а мы, граждане Украины, постепенно должны из публичной плоскости вытеснять русский язык, максимально вытеснять, потому что по-другому, к сожалению, не получится. У нас война, мы должны делать правильные выводы. Если вот мы лично не сделаем выбор в пользу украинского языка, каждый из нас, да, в том числе сидящий здесь в аудиторию, то ну, у нас с вами есть иммунитет. Мы как бы не заболеем кариесом. Да, мы можем вот, пренебречь правилами гигиены, там иногда не почистить зубы. Да? Но у многих, к сожалению, этого иммунитета нет. И через русский язык насаждается вирус фактически русского мира, а да, там, где русский мир, там русский сапог.
Но, с другой стороны, есть такое мнение, что вот, скажем, почему на Востоке такие пророссийские настроения, потому что в течение 25 лет украинская, скажем, вот медийная машина была в основном украиноязычной, скажем, вот эфиры телевидения. Только два больших телеканала, они на русском языке, Интер и Украина. И мы понимаем, что кому эти каналы принадлежат и какая у них идеологическая направленность. Да? Да? Но и именно вот это отсутствие русскоязычных новостей из Киева толкало людей слушать новости из Москвы со всей идеологической подоплекой.
Зато я не могу не вклиниться и да, не конечно, сказать, конечно. Поскольку я работала журналистом именно в Луганске, не могу не сказать о том, что все региональные средства массовой информации, без исключения, были русскоязычными.
Вот да, и в Крым тоже.
Но вот, Крыму... вот в том-то и дело, региональные, да, а центральные, то есть как бы ну, идеологию государственную практически не доносили туда.
Я понимаю весь пафос вашего пассажа.
Я цитирую, тут я именно, стараюсь быть...
Я именно понимаю, потому, ну, во-первых...
Объективным да, все-таки.
Объективным,
потому что это один из взглядов.
Я всю жизнь работаю на кафедре русской филологии Киевского университета Тараса Шевченко. Я нигде в другом месте не работал, но в армии послужил. Вот. Поэтому для меня это вопрос очень-очень принципиальный. Но когда начинаешь задумываться о концентральной составляющей этой войны, то, вот, к сожалению, для себя и для вас я сейчас скажу эту вещь. Именно через язык легко выходишь на ментальную матрицу. Основная задача в концентральной составляющей — разрушить ментальную матрицу индивидуума или определенной страты или регионального какого-то среза, да? Разрушить эту матрицу, а на нее уже накладывается очень легко все, что угодно, в том числе какая-нибудь там Новороссия, народ Крыма, народ Донбасса.
Один народ.
Один
там.
Народ, два народа, мыши-братья и прочее-прочее. Вот. Но вот обращаю ваше внимание, что в Украине практически постоянно в конфликте были два проекта. Собственно, украинский проект и, условно назовем, малороссийский проект. И мы прекрасно понимаем, что до недавнего времени, собственно, украинский проект, он базировался на этнической основном составляющей. Это, ну, вспомним, кто боролся с НКВДистами в Западной Украине после Второй мировой войны, как долго это продолжалось. Мы можем вспомнить о том, что вот украинскость в основном была в эмиграции. И те люди, которые, собственно, в советской Украине пытались отстаивать украинский проект, они чаще всего были в лагерях. Мы знаем массу примеров даже наших нынешних современников, которые отсидели по полной. Сейчас постепенно этническо-украинский проект превращается в политическо-украинский проект, и, но столкновение украинского проекта с малороссийским продолжается. И вот малороссийскость, она и в Шароварщине, и в чем угодно.
А вам не кажется, простите, что это тоже, ну, как бы идеология Кремля? Не дать Украине стать политическим проектом, а вот законсервировать ее на этническом уровне?
Я думаю, что задача Кремля заставить нас вернуться к малороссийскому проекту, хотя реально он уже похоронен. Но вот эти зомби периодически вылезают, они будут еще долго отравлять нам жизнь, и сейчас основная задача и медиа, и прогрессивных журналистов, и блогеров, и нас, ученых, заключается в том, чтобы на свою сторону перетянуть пассивных, ассимилировать безразличных. Но при этом, я даю себе отчет о том, что мы в условиях войны, локализовать враждебно настроенных.
Насчет, Михаил говорил о том, что вот государство наконец-то через 3 года заинтересовалось. Вы сказали о том, что есть признаки некой заинтересованности. Тем не менее, ваш центр – это общественная организация.
Конечно.
Не так давно вы встречались с ведущими учеными одного из самых престижных американских институтов военных, который готовит высший командный состав американской армии. Я из рассказа о вашей встрече сделала для себя вывод, что им интересно то, что происходит у нас, и они тоже занимаются этой же проблемой. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. Они занимаются этой проблемой. Это один из институтов кибер- и информбезопасности Соединенных Штатов Америки. И мы встречались с нашими коллегами-учеными. И честно вам скажу, для меня было удивительно, что они с интересом слушали о том, что мы делаем, и очень удивлялись, что мы это делаем на волонтерских началах. То есть профессор Икс, он несколько раз переспрашивал, вы действительно не получаете финансирование от государства для своих исследований? Мы повторяли, нет, мы это делаем самостоятельно и так далее. Вы действительно не получаете никакой поддержки от гражданского общества, от меценатов и так далее? Нет, потому что мы просто волонтеры. И вот, кстати, эта встреча тоже подтолкнула к созданию общественной организации, которая институциализирует эту работу, во-первых, а во-вторых, если найдутся желающие помочь, в том числе и материально, то общественная организация имеет возможность эти деньги направить на реализацию проектов, и, безусловно, такая работа станет более эффективной.
А нет обратной реакции сейчас пока государственных структур, околоправительственных? То есть нет ли запроса на участие вашей общественной организации в их разработках? Того же Министерства информполитики, например.
Министерства информполитики нет, но, скажем так, например, Институт стратегических исследований уже почти на постоянной основе приглашает нас для участия в тех мероприятиях, которые они проводят. Мы активны последние 3 года, печатаемся и выступаем на научных конференциях, которые проходят в специализированных структурах, работающих на безопасность страны. Но, к сожалению, эти публикации, они такие полузакрытые, потому что это не для широкой публики. Одна из задач, которую мы ставим перед собой, переводить с научного языка на
человеческий.
На простой человеческий, на простую людскую мову, да, и доносить, в том числе через публичные лекции, через участие в различных теле- и радиопроектах, максимально широко доносить до людей простыми словами, то, что мы говорим, да. И, вы знаете, это тоже очень эффективно.
Простыми словами что доносить? Как это делается со стороны России? Как понять, где манипуляция, где воздействие, где...
В том числе и это. В том числе и
или
это.
Как противостоять?
Противостояние, разработка специальных терапевтических текстов, которые могут лечить душу и мозги. Это очень технологичная работа.
Например, при потере близких.
Например, да? при потере это близких или каких-то других ситуациях. Ну и, вы знаете, попытка все-таки контрсугестивного воздействия. Сугестия, напомню, это воздействие, да, манипулятивное воздействие на сознание. И когда этого всего очень много, то может произойти вот полное размывание ментальной матрицы, на которую можно положить все, что угодно.
Но это пока все еще планы или есть уже конкретные разработки? И когда вы говорите, что заинтересовались там государственные органы, то они об этих разработках знают и вот как-то
знаете,
заинтересованы
думаю,
именно ими?
Быстрее
уже.
Об этом узнают от наших американских коллег, потому что, ну, действительно, после нашей беседы вот эта профессора, они, ну, списали там, каждый списал полтетрадки. Мы вместо 45 минут общались где-то почти 2 часа, и они вот многие вещи просто писали «ноу-хау Украины», «ноу-хау Украины». Вот, ну, например, казалось бы, вроде бы совершенно простые вещи, когда нам навязывают мифы прошлого, да, и пытаются при помощи этих мифов, ну, о Великой Отечественной, там, допустим, Зоя Космодемьянская как героиня, там, или там Александр Матросов и прочее, прочее, совершенно, ну, как бы на поверхности лежащий контр-ход – это антимиф, да, но для американцев он был непонятен. А вот они, для них это было ноу-хау. Или, например, ну вот мы знаем, что концентральное оружие, оно состоит...
То есть они за правду, да? Они за антимиф.
Вы знаете, иногда, ведь я уверен, что война не выигрывается в белых перчатках. Вот. Иногда мы можем очень технологично использовать вещи, которые в мирной жизни я лично считаю недопустимыми. Потому что алегер ком алегер, да, мы ничего, к сожалению, изменить не можем, и пока мы не победим, то, ну, я считаю, что можно все методы использовать. Вот. Но вот то, что касается воздействия на концентральное, там 4 основных составляющих, и история, миф — это один, язык — это один из самых мощных, самый мощный — это то, о чем мы говорим постоянно, но пока еще шагов не сделано, это религия и оккультные практики, и культурный контент. Вот лучше всего у нас получается в культурном контенте.
И я вот так понимаю, что у нас еще вот поле не паханное того, что обсуждать, но, к сожалению, сейчас уже нету времени, и мы, видимо, продолжим, потому что вот это очень интересно, вот эти методы необычные, которые недопустимы в мирной жизни, скажем так. Александр Бондаренко, лингвист, доцент Института филологии Киевского национального университета, говорили о новосозданном научно-аналитическом центре противодействия информационной и концентральной агрессии.
И мы вернемся после новостей. Слушайте, думайте.